Господа, добрый вечер. Сегодня у нас наступил уже четвертый день месяца Адар. И до праздника Пурим остается совсем немного времени. Полторы недели, 10 дней. И хотя сегодня у нас недельная глава Ваикра, и, может быть, мы как-то ее тоже затронем, но я хотел бы сегодняшний урок и, может быть, даже часть следующего урока, все-таки находимся сейчас в преддверии праздника Пурим, немножко поговорить о неких концепциях этого праздника, а сегодня, в частности, о наступившем месяце Адар. Немножко поговорить вообще об этом месяце, как он влияет на нас, и чему он нас учит, и так дальше. А вот то, что мы как бы не пройдем сегодня во время недельной главы Ваикра, мы обязательно это догоним, я блин, Эдар. И какие-то вещи, которые будут, они будут практически идти всю книгу Ваикра, поэтому обязательно идея жертвоприношения и так дальше, мы обязательно об этом, обо всем поговорим. А сейчас просто хотелось бы поговорить о месяце Адар. Каждый знает о том, что тот, кто входит в месяц Адар, увеличивает радость. Каждый, наверное, практически знает о том, что в этом году у нас два месяца Адар, и наступил сейчас второй месяц Адар. Но, наверное, мало кто задумывался вообще, как месяц, еврейский месяц вообще может влиять на нашу жизнь, чему он нас может научить. И, в принципе, об этом сегодня будет посвящен наш урок. Написано в 104-м псалме, который называется Борхи Навши, который мы читаем каждый Рош Ходеш, написаны слова о том, что Всевышний все, что сотворил в этом мире, сотворил с мудростью, с огромной мудростью. Если человек начнет приглядываться, всматриваться в какие-то события, в какие-то вещи, которые есть в этом мире, он поймет, что в этом мире не бывает ничего просто так. Животные устроены с мудростью. Вселенная устроена с мудростью, человеческий организм устроен с мудростью. Все устроено по какой-то великой, первозданной мудрости с необыкновенной гармонией. Так вот, если мы немножко посмотрим на концепцию календаря, мы увидим о том, что в этом есть тоже огромная мудрость. А особенно мы сейчас постараемся с вами посмотреть на два светила, главных для нас. У нас на самом деле есть много светил в виде звезд, их огромное количество, но как бы от звезд нам ни холодно, ни жарко. Они вызывают, безусловно, романтическое ощущение, когда на них человек смотрит в вечернее время. Безусловно, звезды, они очень влияют и на жизнь человека, и на Вселенную, и так дальше. Но это немножко другая тема. Мы поговорим о двух светилах, которые так или иначе влияют на нашу повседневную жизнь. Что это за два светила? Одно светило – это Солнце, второе светило – это Луна. И если мы рассмотрим, для чего Солнце и Луна вообще существуют в этом мире, и как это влияет на нас, мы с вами больше сможем понять, во-первых, что такое месяц Адар, который наступил, почему мы увеличиваем радость в этом месяц и поем песню Миши Нихнас Адар, и почему праздник Пурим вообще такой веселый праздник, и в чем его идея, оказывается, все взаимосвязано. Итак, существует в этом мире понятие календарь. Каждый знает это термин. Календарь происходит от латинского названия календы. Я не буду говорить сейчас, что такое календы. Календарей бывает несколько, как минимум. Бывает солнечный календарь, бывает лунный календарь, бывает солнечно-лунный календарь. Чисто солнечный календарь, он существует у народов мира. В частности, будем говорить как о западной цивилизации. Там чисто солнечный календарь. Чисто лунный календарь существует у мусульман, а у еврейского народа есть так называемый луно-солнечный календарь. Что такое луно-солнечный календарь, об этом нам надо будет поговорить, узнать и, в общем, как бы понять, как вообще устроено понятие календаря. Итак, в солнечном календаре, который общеизвестен, как каждый человек знает, находится 365 дней. Почему 365 дней в солнечном календаре? Потому что солнечный календарь – это время завершения одного оборота Земли вокруг Солнца. Она оборачивается вокруг Солнца в течение 365 дней. Там есть еще какие-то минуты, там есть еще какие-то часы. Это сейчас не столь важно. Солнечный календарь делится на 12 месяцев. На самом деле деление на 12 месяцев – это чисто вещь совершенно формальная. Можно было ее разделить и там, на 10 месяцев, и так дальше. На 12 месяцев просто легко делится относительно. Поэтому народы мира договорились о том, что солнечный год он будет делиться на 12 месяцев. Так было заведено из глубокой древности и так дальше. Лунный календарь, он немножко другой. В лунном календаре есть 354 дня. И лунный календарь, он таки разделен на 12 месяцев. Почему? Потому что, что такое лунный календарь? Лунный календарь – это время, когда Луна, она совершенно, как бы, можно сказать, исчезает с небосвода, потом становится, ну как бы исчезает, ее не видно. Потом она становится все больше и больше, к середине месяца она становится большая, к концу месяца она становится меньше, 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 и в сам конец месяца она опять исчезает, чтобы в новом месяце она снова появилась. Поэтому, когда мы говорим о лунном календаре, мы всегда говорим о том, что там четко существует понятие 12 месяцев. Почему? Потому что, ну, в принципе, так устроен лунный календарь. Если мы наблюдаем Луну, Луна маленькая, становится большой, потом опять уменьшается и так дальше. И это в течение года происходит в течение 12 раз. Как мы видим, если в обычном солнечном году 365 дней, а в еврейском году 354 дня, то, как мы видим, в общем, как бы разница довольно большая, 11 дней. 11 дней это время очень существенное, и если еврейский календарь не подстраивался бы как-то под солнечный календарь, у нас бы с вами происходило то, что происходит у мусульман. У нас бы праздники, они катались на протяжении всего года. Песах сегодня, в этом году был бы весной, потом плюс 11 дней, он был бы там поздней весной, потом летом, потом осенью, потом зимой и так дальше. Каждый еврейский праздник, он был бы в какое-то разное время года. Это невозможно. Почему? Потому что каждый еврейский праздник, он имеет какую-то временную дату, когда он должен быть. Праздник Песах, словом, весна, и Песах должен проходить весной. Поэтому раз в определенное количество времени по еврейскому календарю мы добавляем дополнительный месяц. В этом дополнительном месяце есть определенное количество дней. Это ни в коем случае не 13 месяц, как многие считают. Говорят, что у евреев в этом году 13 месяцев. Это не так. У евреев в этом году 12 месяцев. Просто 12 месяц, который называется Адар, а мы сейчас живем в последнем месяце еврейского года, он как бы делится на две части. Есть Адар первый, есть Адар второй. И в этом году, как бы, грубо говоря, если так сказать, мы догнали солнечный календарь. Мы от него очень отставали. Сейчас мы его догнали. У всего в этом мире есть определенный смысл. Большой смысл. Спрашивается вопрос, почему у еврейского народа год так построен? И почему раз какое-то количество лет нам нужно добавлять дополнительный месяц, чтобы догонять потом солнечный год? Почему изначально нельзя было принять солнечный календарь, жить по солнечному календарю? И у нас всегда бы 31 декабря было, 31 декабря. И всегда бы, не знаю, там, 8 марта, всегда было бы 8 марта, оно не кочевало бы по разным датам, оно всегда было бы весной и так дальше.
А что было, когда не было названия месяца?
Когда не было названия месяцев Адар, этот месяц назывался 12-м.
Было 12 месяцев?
Было, ну, наверное. 12 месяц Алла, 12 месяц Б. Наверное. Наверное. Итак, для того, чтобы понять, почему еврейский народ живет по солнечному, по лунному календарю, а не еврейский народ живет по солнечному календарю, нам нужно понять, какая вообще функция в этом мире солнца и луны. Известно о том, что еврейский народ, его эмблемой, если так можно сказать, является луна, а эмблемой народов мира является солнце. Прошу вопрос, почему? Ответ. У солнца есть очень много принципов, которые есть у разных народов мира. И у Луны есть очень много вещей, которые связаны с еврейским народом. Чем Луна похожа на еврейский народ? Ну, во-первых, у Луны нет своего света. Это важная такая вещь. Луна не дает света, она только свет отражает. Отражает свет чего? Она отражает свет Солнца. У Солнца, у него есть свой свет. Она как бы дает конкретно свой свет. Что это значит? Это значит, мы подходим к очень важной мысли. Какой мысли? Еврейский народ, у него нету ничего своего. То, что говорит еврейский народ, он отражает как бы свет Всевышнего. как еврейский народ живет в этом мире. Он говорит, что у меня есть своего «я», есть «я», которое написано в Торе. И я стараюсь поэтому «я» жить. Я стараюсь каждое свое действие, которое у меня есть, отражать тот свет, который написан в Торе. У народов мира все совершенно по-другому. Народы мира, они похожи на солнце. Солнце, оно светит само по себе. И солнце говорит о том, что как бы, я хозяин этой жизни, я хозяин этого мира. Все, что я хочу, то я могу сделать. Человек, царь природы. Человек, это звучит гордо. Человек может повернуть реки вспять. Человек может построить гидроэлектростанцию и запустить человека в космос. И даже полетев в космос, сказать, был я в космосе, никакого Бога не видел. Он может сделать все, что он хочет. Почему? Потому что его функция в этой жизни – это солнце. Я свечу сам, я никого не отражаю. Я – это я. Я главный в этом мире. Человек – это звучит гордо. Человек – это все. Человек – это центр этого мира. У еврейского народа, еще раз, который отражает Луну, совершенно другая концепция. Человек говорит, что я рождаюсь и прихожу в этот мир только для одной цели. Я отражаю тот свет, который мне дает Всевышний. Это совершенно две разных концепции, это совершенно два разных взгляда на мир. Также Луна и Солнце. Луна, она уменьшается в течение месяца. Мы ее видим, сначала она маленькая, потом она становится большой, потом она уменьшается, потом опять возрождается и так дальше. Солнце, оно всегда одинаковое. Оно не уменьшается, не увеличивается, оно всегда есть на небосводе. Это тоже два принципа существования этого мира. Еврейский народ, у солнца у него есть определенный фатал, у него есть определенное постоянство. Оно всегда светит. Оно не может стать маленьким, оно не может стать большим, оно всегда является солнцем. Это некий фатал, некая задача в этом мире. Луна... Она постоянно меняется. Она то большая, то маленькая и так дальше. Солнце, которое отражает и по которому живут все народы мира, они говорят о том, что все народы мира живут по определенному правилу. Что это за правило? Есть несколько народов. Они объединились. Потом приходит какой-то очень умный вожак этих народов, который потом объявляет себя императором, царем, кем угодно. Он создает огромную империю. Империя начинает увеличиваться, расти и так дальше. Становится огромной империей. Потом она берет и рушится. На обломках ее растет другая империя и так дальше. Так построена вся мировая история. Мировая история, она плюс-минус построена по определенному принципу. И этот принцип есть, и этот принцип виден на всей мировой истории. У еврейского народа совершенно не так. Еврейский народ когда-то был в эпоху своего величия, когда, допустим, был царь Шломо, это луна, которая находится в момент своего полнолуния, когда луна она полностью на небосводе. Потом была эпоха, когда был разрушен первый храм, когда еврейский народ изгнали Вавилон. Была страшная эпоха, когда был разрушен второй храм, когда миллионы евреев погибли или были уничтожены на арене римских цирков, и казалось, что еврейский народ никогда не воспрянет вновь. Но мы видим, что еврейский народ, подобно птице Феникс, он возрождается, возрождается из пепла и продолжает жить. У Солнца и у Луны есть еще одна вещь. Солнце, оно может светить только днем. Как только наступает ночь, Солнце, оно уходит. Луна, она может светить как и днем, так и ночью. Спрашивается вопрос, а как она днем может светить, если мы ее не видим? Ответ это не совсем так. Луна на днем тоже светит. Просто ее не видно, потому что в течение дня ее затмевает солнце. Но луна она светит постоянно. Она постоянно отражает вот этот вот свет солнца. Что мы видим? Мы видим, что солнце, которое символизирует народы мира, оно может светить только днем. Оно может светить тогда, когда есть ее время. Когда наступает ночь, империя, она уходит. Еврейский народ, который олицетворяет Луну, он светит постоянно. Он маленький, он незаметный, но он светит постоянно. Он то больше, то меньше, но он есть всегда. И еще одна интересная вещь. У Луны есть очень интересная особенность. Чем больше Луна она обращена к Солнцу, тем больше Луна отражает его свет. Чем меньше она поворачивается к Солнцу, тем меньше она отражает его свет. Каждый знает из уроков физики и так дальше, и астрономии, о том, что Луна в начале месяца она маленькая, потому что есть определенные обороты, которые делает Луна вокруг земного шара. И когда Луна, она немножко поворачивается к Солнцу, мы видим только маленький месяц. Чем больше она поворачивается к Солнцу, тем больше Луна становится. Точно так же и в этой мире. Чем больше еврейский народ отражает Солнца, чем больше еврейский народ отражает Всевышнего, тем он более великий. Чем меньше он его отражает, тем меньше он становится, и становится все меньше и меньше, и иногда кажется, что он вообще может вообще куда-то пропасть и исчезнуть. Яков, он связан с Луной, а Исав, он связан с Солнцем. Спрашивается вопрос, почему? Солнце, с которым связан Исав, оно светит только днем. Ночью оно не светит. Луна, как мы сказали, она светит и днем, и ночью. Это говорит очень важную мысль. Какую мысль? Она говорит мысль о том, что у Исава, у него есть этот мир, и этот мир у него на полную катушку. Он светит от начала восхождения солнца до ночи очень серьезно, очень сильно. Но ночью у нее ничего нету. Луна, наоборот, она имеет другую вещь. Ее не видно днем, но она очень сильно светит ночью. Что такое день, что такое ночь, как объясняют наши мудрецы. День – это этот мир, ночь – это мир будущее. Мы видим о том, что у Исава, у народов мира, у них есть этот мир. И у них есть этот мир на 5 с плюсом. Они делают огромные империи. Они создают огромные какие-то произведения искусства, техники, науки, все что угодно. Но у них есть только этот мир, в котором они живут. Мир, который полный материальности. У еврейского народа в этом мире как будто его и не видно. Почему? Потому что когда светит солнце, луны не видно. Но луна она все равно есть. Почему? Потому что еврейский народ он олицетворяет некую духовную составляющую этого мира. Но вот когда приходит новый мир, будущий мир, тот мир, который называют Алам Аба, когда солнце заходит, когда солнце исчезает, на арену появляется луна. И луна, она единственная светит на этом небосводе. Это разница между Исавом, это разница между Яковом. Исав, он олицетворяет солнце, Яков, он олицетворяет луну. Написано в Торе, что Исав, он живет своим мечом. Почему написано, что он живет своим мечом? Потому что меч – это символ богатства и власти. Он строит огромные империи. Но в конце концов наступает ночь, и все, что у него есть, это уходит. Яков же, как мы сказали, его главная мысль в этом мире – это некая духовная составляющая. Месяц Адар, который сейчас к нам приходит, какое это все имеет отношение к нему? Какое к нему имеет отношение Солнце, какое к нему имеет отношение Луна, какое к нему имеет отношение Исав, Яков и так дальше? Мы с вами говорили о том, что месяц Адар – это месяц, который может быть увеличенным. То есть может быть так, что Адар один, может быть так, что Адаров может быть два. Говорят наши мудрецы интересную вещь. Они говорят, что Исав, который преследует господство в этом мире, в конце концов он его теряет. Яков, который стремится к духовности, он обычно побеждает в некой духовной сфере. Где мы это видим? Пишет Тур о том, что у каждого из колен Израиля есть свой месяц. Спрашивается вопрос, а какому сыну Якова относится месяц Адар? И отвечает Тур, месяц Адар относится к Йосифу. Почему к Йосифу? Потому что Йосеф, он, в принципе, он связан с некой двойственностью. Почему двойственность? Ну, во-первых, у Йосефа было двое сыновей, Ефраим и Менаше. Точно так же и в месяце Адар. Он может быть тоже двойной. Но у Йосефа есть еще другая особенность. Какая есть особенность у Йосефа? У Йосефа есть особенность то, что он может победить Исава. Не случайно. Наши мудрецы говорят о том, что к концу времен должно к еврейскому народу как бы прийти два Машеха. Первый Машех, который должен прийти, это должен быть Машех бен Йосеф. Машех бен Йосеф, он должен прийти, и написано, что он либо умрет, либо погибнет. Но Машех бен Йосеф, это будет тот Машех, который будет бороться с Исавом. Говорят наши мудрецы, что у Йосефа есть некая сила, возможность для того, чтобы бороться и побеждать Исава в этом мире. И так как Адар является символом Йосефа, то мы видим, что у месяца Адар есть какая-то сила победить Исава в этом мире. И мы сейчас постараемся понять, как это может произойти. С одной стороны, кажется, что Исав он побеждает, а Яков он всегда проигрывает. С другой стороны, мы видим, что в конце Яков, точнее Йосеф, который олицетворяет месяц Адар, делает некий шаг, делает некий ход, благодаря которому в конце концов он выигрывает. Как это видно? Еврейский месяц, он на 11, еврейский год на 11 дней меньше, чем нееврейский год. И с каждым годом еврейский год все отстает, все больше и больше отстает. Но через определенное количество лет, 4-5 лет, там есть разные какие-то схемы, у евреев бывает высокосный год. Когда у евреев высокосный год, еврей не только опережает солнечный год, он наоборот не только подходит к солнечному году, он увеличивает, он опережает солнечный год. В этом мире все происходит точно так же. Кажется о том, что еврейский народ, его практически не видно, он не замечен. Его все критикуют, его все ругают. Вот сейчас BBC делала список самых стран, которых больше всего не любят в мире. Оказалось, что Израиль не любят практически больше всего. За ним находятся только 3 страны. Пакистан, Иран и Северная Корея. Написано, что их не любят больше. Не, палестинцев все любят очень. То есть все вокруг страны, они все нормальные. Ливия нормальная страна, Египет нормальная страна. Вообще все страны вокруг хорошие. А вот у евреев все плохо. Израиль все критикует и так дальше. Что мы видим? Мы видим, что так как еврейский народ, он не занят какими-то чисто политическими вещами, он занят каким-то постижением духовности, нам кажется, что он незаметный. Он маленький народ в мире, его все не любят, есть антисемитизм и так дальше. Но в конце концов, у еврейского народа есть право последнего голоса. Какое право последнего голоса? Мы видим о том, что в конце, хотя лунный календарь, он отстает от солнечного календаря, на каком-то этапе добавляется дополнительный месяц, и он побеждает солнечный календарь. В этом сила Йосефа. В этом сила Йосефа, когда он побеждает Исава. Написано в трактате Мегила. Да, часто, но праздник месяца Адар, он связан, понятно, с праздником Пурим. Значит, какая-то должна быть смысловая цепочка между тем, что Йосеф побеждает и дома, и между праздником Пурим, который мы с Божьей помощью через 1,5 недели будем отмечать. И эта смысловая вещь есть. Написано в трактате Мегила. Говорит Рейш Лакиш. Он приводит слова из книги Мишлей. Слова довольно-таки странные. Я бы сказал, такие зоологические. Их надо понять. Написано в книге Мишлей, в книге притчи Соломонова, Эдвард. Лев рычащий и медведь, жаждущий крови, нечестивый властитель над жалким народом. Ничего не понятно. В книге Мишлей Рейш Лакиш приводит странные слова. Он приводит некого льва, который рычит, некого медведя, который жаждет крови, и некий нечестивый властелин, который властвует над каким-то жалким народом. Объясняет Рейш Лакиш. Интересная вещь. Что такое будет лев рычащий? Лев рычащий – это Навуходоносор, Вавилон. Что такое медведь, который жаждет крови? И это, говорит, Ахашвирош. А почему, кстати, медведь, он Ахашвирош? Очень просто. Потому что в нашей любимой книге Даниэля, которую мы не первый день уже с вами изучаем, каждая из 4 империй, каждая из 4 царств, она имеет какого-то животного. Допустим, Греция, она изображается неким таким козликом. А вот Вавилон, он изображается львом. Причем не простым львом, а львом еще с 2 крыльями, неким таким сфинксом. А вот Персия почему-то она изображается медведем, таким олимпийским мишкой. И непонятно, какая связь между Персией и олимпийским мишкой. И тут так и написано. Что написано в Мишлей, говорит Рейш Лакиш? Лев рычащий – это Вавилон. Почему Вавилон? Потому что символ Вавилона, символ льва, первый символ царства – это что? Это гава, гордыня. Лев, он обычно рычит. Почему рычит? Пусть считается крутым, а все остальные люди вокруг, они не крутые. А так как он крутой, он имеет право рычать. Это гава, это гордыня, которая есть у человека. Когда человек говорит, что я царь этого мира. Персия, это немножко другая вещь. Персия – это мишка. Мишка не рычит, он почему-то жаждет крови. Такой кровожадный Мишка. С другой стороны, ведь Мишка в русских народных сказках герой довольно такой добрый. Еще скажем, он такой, ну такой медведь такой. Такой медведь. Пока его не тронешь, он такой добрый. Тронешь, убьет там и так дальше. На самом деле, когда мы сейчас увидим Персию, второе царство, оно и вправду плюс-минус где-то будет похоже на Мишку. Итак, мы видим лев. Гава – это Вавилон. Медведь – это Ахашверош написано, это Персия. Дальше написано «Нечестивый властитель». Кто такой нечестивый властитель? Нечестивый властитель, говорит, Рейшлакиш – это Аман. А кто такой жалкий народ, над которым он властвует? Это еврейский народ. Прошу вопрос, почему еврейский народ жалкий? Наоборот, надо сказать, еврейский народ великий. Нет, говорит Рейшлакиш, когда еврейский народ, он не соблюдает заповеди, его называют жалким народом. Итак, в этой фразе, которая сначала кажется совершенно непонятной, находится весь смысл человеческой истории. Итак, есть некий лев, есть некий Мишка, есть некий плохой властитель в виде Амана, который властвует над народом, который называется жалким. Что это такое, нам нужно в этом деле разобраться. Итак, давайте познакомимся с Мишкой. Мишка, ведь медведь, он олицетворяет Персию. А Персия, она напрямую связана с Адаром. Почему? Потому что это праздник Пурим. Нам кажется, что Мишка живет только в российских лесах. На самом деле медведи живут везде. И на севере они живут, и на юге они живут. Где угодно. Есть такие мишки, которых называют медведями гризли. Как говорится в этом анекдоте, что они не гризли, а говорят грызли. Там, грызут очень много. Гризли. Такие, в общем, очень опасные мишки. Такое я хочу сказать такую вещь, что в земле Израиля эти мишки-гризли, которых называли сирийские медведи, их было очень много. Оказывается, последнего медведя в земле Израиля уничтожили в 1865 году. Не так давно. Я вам хочу сказать такую вещь. Нам кажется о том, что когда человек приезжает в Израиль, нам кажется, что ну как Израиль, там есть разные, там птички диковинные, так дальше, ну так вообще просто такой Европа. На самом деле это не совсем так. Израиль это Африка. Хотя это, понятно, Азия, но африканская флора и фауна там представлена в полном таком, ну, в общем, соответствии. Я хочу сказать, что в древние времена, допустим, на границе между Ливаном и Израилем жили обезьяны. Не просто обезьяны, там жили орангутанги. Орангутанги, чисто такие вообще африканские обезьяны, огромные. Львы. Львов было огромное количество. Написано, что орангутанги, не знаю, может быть. Теперь было, допустим, огромное количество львов. Львов уничтожили крестоносцы. Теперь, допустим, в Израиле было огромное количество крокодилов. Спросите, где там крокодилы? Я вам хочу сказать такую вещь. Недалеко от Тель-Авива, нет. Там, где Энгеди, нет крокодилов. И в Кеннерете нет крокодилов. Там есть, как называется это? Хамад-Гадер. В Хамад-Гадере крокодилья ферма, но это не наш крокодил. Это завезные крокодилы, которые там живут, то есть, которых, я не знаю, сумки делают, вообще, я не знаю, что делают. В Подмосковье тоже есть крокодилья ферма. Но это не значит, что они живут в Израиле. Так я вам хочу сказать такую вещь, что недалеко от Тель-Авива протекает такая речка, которая называется Танинним, которая переводится как крокодилы. Так вот, известно, что последнего крокодила в этой речке сфотографировали и увидели в 1925 году. Меньше 100 лет тому назад. Ну, крокодил, обычно крокодил. То есть меньше 100 лет назад в Израиле еще жили крокодилы. Так вот, мишки в Израиле тоже жили. И не просто мишки, а жили такие мишки, которые были мишки-гризли, которых называли сирийские медведи. В отличие от львов и леопардов, нам надо понять, что это за природа мишки. Почему нам надо понять природу мишки? Потому что мишка связана с праздником Адар, с месяцем Адар. А если мы поймем природу мишки, мы поймем природу Персии, и тогда мы поймем, что нам вообще делать в праздник Пурим. Итак, мишки, в отличие от львов и леопардов, они очень отличаются от них. Почему? Потому что лев и леопард, он так устроен, что он нападает на человека только тогда, когда он голодный. Мишка может напасть на человека и когда он голодный, и когда он сытый, в любое время. Никто никогда не знает, когда мишка нападет на человека. Простой вопрос, а почему? Дело в том, что у мишек, особенно у медведей, у них, когда рождаются детеныши рождаются обычно очень маленькие. 250 грамм. Мишка может весить до 1 тонны. Самый большой мишка, который я посмотрел в Википедии, видели, это был 1200 с чем-то килограмм. Более тонны. Огромный такой. А когда он рождается 250-граммовым. Человек может весить 85 килограмм, 80. Но рождается уже 3,20, 3,30, 3,5, 4 килограмма может родиться. Мишка рождается 250-граммовым. И мама-медведица, она тратит огромное количество нервов, сил, материнской медвежьей любви для того, чтобы этого бедного медвежонка выходить. И когда кто-то на этого бедного медвежонка начинает покушаться, мама-медведица, она просто как бы выходит из себя. Поэтому не случайно написано у наших мудрецов, лучше встретить медведицу, которая потеряла своих медвежат, а это как бы это крышка, значит, чем дурака в его глупости. Написано, что дурак его, в его глупости хуже, чем медведица, которая потеряла своих медвежат. А что если у медведицы, которая потеряла своих медвежат? Почему она такая вся злая и может на кого угодно напасть? Дело в том, что у медведей, у них очень плохое зрение. И когда они видят, что к ним кто-то приближается, допустим, человек, им кажется о том, что приближается другой медведь. А если приближается другой медведь, мама медведица может подумать, что хотят забрать ее детей. А если это папа-медведь, он может подумать, что хотят забрать его маму и так дальше. И он может просто на человека напасть. Поэтому медведи, из-за того, что у них такое слабое зрение и так дальше, они могут напасть на человека, подумав, что это медведь. Спрашивает вопрос, ну и что из этого? Какое какое-то отношение имеет к Персии? А вот еще какое. Медведь и Персия, говорят наши мудрецы, написано в Гемаре, медведь воплощает Персию. Почему? В аспекте прожорливости. Персия, она была очень прожорливой страной. Просто вопрос, как это заметно? Вообще, как это заметно у медведя? Медведь, на самом деле, по своей природе, существо совершенно прожорливое. Кушает абсолютно все. Можешь кушать траву, можешь кушать личинок, можешь кушать грызунов, можешь кушать падаль. Если ничего нет, можешь скушать даже дядю Васю. Кого угодно можешь скушать. Поэтому медведь постоянно кушает. Существо очень прожорливое, поэтому они очень большие. А Гмара говорит такую вещь. Раз медведи прожорливые, этим они и связаны с Персией. Персия, она тоже очень прожорливая. Просто вопрос, где мы видим в Персии прожорливость? Ну, как бы мы, когда начинаем читать Магеллат Эстер, мы видим, сколько областей было в Персии. 127. Гигантская империя, которая была от Индии, там не знаю, до чего она еще была. Жириновский не мечтал, где там можно сапоги там помочить. Персидская империя переплюнула все. Она была огромная. Она все поглощала, все, что было на ее пути. Некая такая прожорливость. С другой стороны, мы видим у персов постоянно некий культ еды. Как Персия у нас есть в Танахе. Персия в Танахе – это Мегилат Эстер. А что Мегилат Эстер? Мегилат Эстер – это пир Ахашвероша. Когда Ахашверош делает практически на протяжении полугода огромный пир, там кушают, и не случайно Мегилат Эстер описывает, сколько там было различной еды. Персия, которая связана с медведем, она связана с неким аспектом, который называется аспект прожорливости. А какое это имеет отношение к Персии? Оказывается, имеет отношение к Персии самое, что ни на есть прямое. Если лев, которого воплощает Вавилон, его главный символ это Гава, он обычно рычит, потому что он считает себя крутым, то Мишка, он на самом деле, в принципе, по своей природе добрый. Что он хочет делать в этом мире Мишка? Он хочет, чтобы ему дали, как Винни-Пуху, большую такую бочонок с медом и кушал. Типичный представитель Персии – это Винни-Пух, который постоянно кушает, который постоянно прожорливый, и у которого все мысли идут только о том, где бы найти бочонок с медом. Его даже ни пятачок, ни ИА, его ничего не интересует, его интересует только мед. Он ради меда готов пойти и к пчелам лететь, и так дальше. Медведь, символ прожорливости, является неким символом этого материального мира. Когда человек в этом мире, он полностью сосредотачивается на неком материальном аспекте этой жизни. Он хочет много зарабатывать. А зачем много зарабатывать? Чтобы можно было купить самую вкусную еду, чтобы можно было поехать на самый лучший курорт, чтобы купить самую крутую машину, чтобы иметь самую красивую жену, чтобы иметь то, чтобы иметь все. И человек всю жизнь, он хочет больше, 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 больше. Некая прожорливость. Персия – это символ материальности. И, кстати, это символ второго галута. Если символ первого царства – это гава, гордыня, то символ второго царства, символ второго галута, символ Персии – это прожорливость. Это то, что олицетворяет собой медведь. А? Второе царство. Первое это второе царство. Ну почему при втором храме? У нас есть четыре царства. Первое царство это Вавилон. Когда Вавилон уходит, приходит персидское царство. Ну да, ну значит, это второй храм. Да, но при втором храме было и третье царство, и четвертое. Четвертое продолжается до сегодняшнего дня. Символ второго царства, символ Параса и Мадая, это медведь. Медведь это существо очень и очень прожорливое. Но у медведя есть еще одна особенность, важная особенность. Какая особенность есть у медведя? Дело в том, что в Галуте часто евреи, они начинают как бы это так сказать, чувствовать себя комфортно. На самом деле, по большому счету, в этом как будто бы и нет ничего плохого, когда евреи чувствуют себя комфортно. А что плохого в том, когда еврею хорошо, когда нет войны и так дальше. Тут наши мудрецы говорят о некой другой вещи. Что такое комфортное отношение человека в Галуте? Комфортное отношение человека в Галуте, когда еврей говорит о том, что в принципе, а ему в жизни как бы больше, может быть, ничего и не нужно. Нужна хорошая работа, нужно, чтобы был хороший магазин, нужно, чтобы была хорошая передача по телевизору. И больше нам ничего в этом жизни не нужно. Написано тогда о еврейском народе о том, что он начинает жиреть. Написано о том, что Ишуру начинает толстеть и так дальше. И начинаем забывать, зачем его вообще послали в этот мир. Послание, которое забыл свое послание. И вот с какой-то миссией послали в этот мир. Он зашел в магазин Икея, связной Евросеть, купил новый мобильный телефон, телевизор и так дальше. И считает, что в этом его смысл жизни. Посмотреть какой-то хороший футбольный матч, послушать поздравления президента с Новым годом, покушать какую-то вкусную еду. В этом жизнь больше ему в этом мире ничего не нужно. Так вот, когда написано «еврейский народ» в этом мире, он начинает успокаиваться, Всевышний на еврейский народ насылает медведя. Приходит обязательно медведь и говорит еврейскому народу о том, что у него есть в этом мире какая-то большая задача, чем просто посмотреть телевизор. Где это видно? Это видно напрямую из Мидраша, Берешит Раба, который рассказывает о Йосефе. Написано так, что Йосеф был красив видом. Да. Не знаю, понимаете, первых два, потому что в этом смысл всего Галута. Есть лев рычащий, есть медведь. Лев рычащий – это то, что евреев завозит в Галут. А медведь – это то, что не дает евреям раствориться в Галуте. Знаете, была интересная вещь. Много лет назад я разговаривал с одним человеком в Австралии. Мы с ним говорили, он говорит, знаешь, я говорю, тебе завидую, что ты из России. А он такой местный был, товарищ. Я говорю, что ты мне завидуешь, что я из России? Я говорю, сам себе интересую, не завидую. Он говорит, понимаешь, говорит, в России у вас было легче. У нас в Австралии намного тяжелее. Я говорю, мне кажется, наоборот, в Австралии намного легче. В России было намного тяжелее. Кушать было нечего. Преследовали евреев и так дальше. Он говорит, в этом-то все и дело. Понимаешь, говорит, у тебя, говорит, в России был паспорт, где было написано, что ты еврей. Если ты хотел в России раствориться, исчезнуть и так дальше, тебе вся эта страна говорила, ты еврей, ты не можешь раствориться. Я хочу раствориться, я хочу пропасть, я хочу, чтобы меня никто не видел. Нет, как ваша фамилия? Иванов, Адуэтва, как было? Рабинович, понятно. Там. Как это в анекдоте, да, как была Адуэтва фамилия, Адуэтва была, говорит, Иванов там. Адуэтва была Рабинович. Там. А взял Иванов, чтобы когда сменил на Васильева, когда вас спросят, а как у вас была фамилия до Васильева? Иванов. А, понятно. А если бы не сменил бы, было бы Рабинович. Оказывается, в России остаться евреем было намного легче. А вот, допустим, в Австралии остаться евреем было намного тяжелее. Он говорит, тут нет антисемитизма, как такового. Раз нет антисемитизма, еврею никто не скажет, что он пархаты. Раз никто не скажет, евреи начинают так удобно, комфортно жить. И в конце концов, он вообще забывает о том, что он еврей. Так вот, спрашивает Ария, почему в Мишлее написано про льва, который рычит, про медведя, который жаждет крови, про некого злостного правителя, который восстает, и про народ, которого жалко. Ответ тут в этом вся история еврейского народа. Когда еврейский народ начинает вести себя плохо, приходит лев, который рычит, и берет еврейский народ и забрасывает его в Галут. Евреи живут в Галуте, когда они живут нормально, и как бы живут по-еврейски, не забывают, что они евреи, они плюс-минус живут. Как только евреи в Галуте начинают забывать, что они евреи, написано, начинает жиреть, у них написано все хорошо и главное смысл в жизни это телевизор и Макдональдс. Тогда написано, приходит медведь. Приходит медведь, который не принимает его в институт, выгоняет его с работы, говорит ему, все равно ты еврей и так дальше. Он не забывает, что он еврей. При перса хорошо, но как бы не совсем хорошо. Мы видим, что пришел Ахашверош, который хотел уничтожить весь еврейский народ. На какой-то стадии, правда, евреям в Персии жилось хорошо. Пока не пришел Ахашверош. И не сказал, что всех уничтожил. А в чем смысл, кстати, того, что евреям жилось хорошо? Они были на пиру. Ахашверош всех пригласил на пир. На пиру этом кушали, пили, ели. В чем, кстати, смысл был Ахашверошевского пира? Ведь смысл пира Ахашвероша, он был то же самое, что был в смысле той статуи, которую в свое время хотел поставить на Навуходоносор. Он хотел поставить статую, которая полностью была из золота. И сказал, ребят, не надо вам дальше никуда идти. Живите в Вавилоне. Живите в моем царстве, тут хорошо. Что делает Ахашверош? Ахашверош делает огромный пир. Да, он там не точно рассчитал. Ему казалось, что прошли все сроки, и храм не построен, значит, не будет построен и так дальше. Он приглашает своих евреев на пир. На огромный большой пир. И говорит, ребята, слушайте, хватит все эти вот вещи. Зачем вам ходить по вечерам на уроки? Зачем вам заморачиваться во время этих шабатов? И искать эти бедные кошерные продукты. Кошерные они, кошерные они и так дальше. Мне сейчас звонит один мальчик с нашей общины, который еще живет в Америке. Вот буквально полчаса назад с ним говорил. Я ему говорю, ну как тебе в Соединенных Штатах Америки? Он говорит, Равдаля, захожу в магазин, ни о чем не думает. И огромный, говорит, кошерный магазин, и все есть. Тяжело еврею жить на этом свете. Что говорит Ахашверош? Ахашверош говорит, ребята, хватит вам заморачиваться. Хватит. Приходите ко мне на пир. Тут будет все абсолютно кошерно. Кушайте, пейте. Забудьте о своем Иерусалиме. Забудьте о своем храме. Вам нужен этот Иерусалим. Я прошу прощения, там палестинская автономия. Ливан с одной стороны, Сирия с другой стороны, Иордания с третьей, Египет с четвертым. Вам нужна эта пороховая бочка. Сидите нормально, кушайте, живите как все люди. Хотите быть евреями? Будьте евреями. Но без всяких этих фанатичных заморочек. Машеха какого-то ждем. Вот наш Машех. Машех – это пир. Машех, когда есть много кушать, когда есть много пить и так дальше. И евреи на этот пир приходят. Почему приходят? Потому что говорят, что, ну, может быть, это правда. Может быть, так и надо жить в этом мире. И тогда написано, на них восстает медведь. У медведя в этом мире есть определенная функция. Какая функция? Медведь, написано, постоянно странствует и никогда не находит покоя. Почему? Потому что, когда он видит, что евреи чувствуют себя в покое, медведь, у которого покоя нет, он приходит к евреям и начинает их ворошить. Не дает евреям успокоиться. Благодаря этому евреи, они остаются евреями. Кстати, если бы в Советском Союзе не было этого самого медведя, никого без нас не было. Растворились бы полностью. Никто бы даже не знал, что кто еврей, кто не еврей и так дальше. Полностью растворились. Был медведь, который всем напоминал о том, что человек еврей и так дальше. Итак. Это есть, но это другая совершенно тема. Козел. Козел это символ Греции. А у четвертого царства нет животного. Написано, что он какой-то мутант, страшное животное. С рогами какими-то. В общем, это страшное животное. Это четвертое царство. Так вот, мы с вами подошли к определенной вещи. Мы сейчас ее еще больше разберем. Итак, мы видим следующую вещь. Пока вот немножко на том, что мы пришли сейчас. Мы видим о том, что у Луны, которая олицетворяет еврейский народ, есть определенная задача в этом мире. Какая определенная задача? Она отражает свет. Оно изменяется, оно может становиться больше и меньше, в зависимости от чего? В зависимости от того, насколько она обращена к Солнцу. Больше Луна обращена к Солнцу, она светит больше. Меньше Луна обращена к Солнцу, она светит меньше. В этом задача еврейского народа, в этом сущность еврейского народа в этом мире. Еврейский народ светит как днем, так и ночью. Хотя ночью он виден, днем его не видно. У Солнца, которое олицетворяет собой и другие народы мира, у них все попроще. У них есть Солнце, оно не меняется, оно всегда постоянное. Только у этого Солнца есть определенный закон, он не может уйти ни вправо, ни влево. Империя начинается, становится могучей, огромной, потом рушится, потом появляется новая империя, и так устроен мир. Так все живет в этом мире. Теперь, кажется нам, о том, что Солнце, оно постоянно опережает Луну. И мы это видим, потому что в солнечном году 365 дней, а в еврейском году 354 дня. Каждый год еврейский народ как будто бы проигрывает на 11 дней. Но мы видим, что на каком-то этапе в 12 месяц, который называется месяцем Адар, мы можем добавить дополнительный месяц, и тогда еврейский календарь, он становится еще больше, чем солнечный календарь. И мы с вами говорили, почему это так. Потому что Солнце – это Исав, а Луна – это Яков. И кажется, что Яков в этом мире, он принижен, его тут не видно и так дальше. Но в конце времен мы увидим о том, что у Йосефа, у него будет сила победить и дома. И мы видим о том, что благодаря этому появляется дополнительный 12 месяцев. Теперь, перед тем, как мы начнем говорить о Хрюшах, а Хрюша тут будет иметь тоже самую, что ни на есть, важную роль в нашем сегодняшнем уроке. Попытаемся понять, что это такое вообще. О Винни-Пухе говорили, как же о пятачке не поговорить. Мы с вами говорили о том, что месяц Адар, в котором происходит праздник Пурим, он напрямую как-то связан с медведем. Почему? Потому что Персидская империя, она связана с медведем. А что такое медведь, мы говорили? Медведь – это символ прожорливости. Медведь – это символ того, когда человеку все хорошо, и когда ему в жизни ничего не надо, как только покушать хорошо и посмотреть хороший фильм, больше ничего в этой жизни нету. Так вот, когда у народов мира, они живут так, они так живут, все нормально. Когда еврейский народ так живет, он так жить в этом мире не может. Почему? Потому что еврейский народ, он пришел в этот мир с определенной задачей. Как только евреи начинают забывать эту задачу, тут же приходит Мишка, который на самом деле сам весь из себя такой прожорливый. Но так как Мишка, он постоянно ходит туда-сюда и видит, что если есть еврейский народ, он постоянно на него смотрит, он начинает как бы сидеть на месте и говорит, ничего нам больше в этой жизни не надо. Мишка, он тогда нападает на еврейский народ и дает евреям вспомнить о том, что они евреи. На самом деле это то, что произошло в Персии. И мы сейчас это увидим воочию. Евреи, которые решили, что будем теперь жить в Персии, больше нам ничего не нужно, приходит Ахашверош, который вызывает их на пир, и все так красиво и гламурно, а заканчивается очень трагически, когда Аман говорит, что уничтожен будет весь еврейский народ. Итак, функцию Мишки в этом мире понятна. Теперь мы приходим к другому зверю. У нас сегодня еще на уроке будет как минимум два зверя. Этот зверь на церковно-славянском языке называется именем Даман. На иврите этот зверь называется шафан, на множественном языке шафаним. Ну, на русский язык шафан, он переводится как заяц. На самом деле шафан это не заяц. Шафан это даман, это совершенно другое животное, похоже на морскую свинку, живет оно в современном Израиле также. Так вот, шафан, я уже об этом говорил вам, финикийцы, они когда открыли Пиренейский полуостров, они его увидели, когда они высадились, они увидели там огромное количество шафанов. И тогда они назвали этот остров, они его назвали Ишафан. Ишафан, что переводится остров шафанов, остров даманов. Так как на греческом языке ша нету, меняется на с, получилось не Ишафан, получилось Исафан, и так получилось название Испания. Финикийцы говорили на семитском языке. Они назвали свою новую колонию на Пиренейском полуострове и Шафан, остров Шафанов. Они, ну конечно, они есть ханаанские народы. Они говорили на языке, который практически был такой же, как иврит. Я не знаю, почему они на этом говорили языке, язык практически такой же был, как иврит. Практически один к одному. Поэтому очень похожий был, как русский и украинский. Поэтому они его называют словом Ишафан, вот отсюда появляется Испания. Итак, с Мишкой мы познакомились. Теперь новое животное – даман. Или на нашем языке мы его называем шафан. Итак, написано в Мишлей следующая вещь. Начали цитировать Мишлей, книгу притчи царя Соломона. Продолжаем ее цитировать. Написано в книге Мишлей следующая вещь. Даманы – народ немощный, написано. Немощные, они маленькие такие, как морские свинки. Но устроили в скале свой дом. Объясняет Мидраш, что это значит? Что значит, что даманы народ немощный? Это говорит даманы, это говорит Мидия. Мидия небольшая такая, небольшой народ. Они вместе с перцами потом сделали такую огромную империю. Но устроили в скале свой дом. Имеется в виду, что это такое? Имеется, что кореш, он хотел отстроить Бет-Амигдаш. Он хотел отстроить скале свой дом, хотел, чтобы его дом, который он отстроит, его помнили из-за этого дома на веки веков. Так и помнят кореша, или Кира помнит до сих пор, потому что Кир разрешил евреям вернуться в землю Израиля и разрешил евреям отстроить свой дом. Итак, у доманов, у них есть одна особенность. Какая особенность? Доманы, они жуют жвачку, но у доманов, к сожалению, нет копыт. Как у морской свинки нет копыт, и у хомячка нет копыт. Хотя хомячок не жует жвачку. Доманы жвачку жуют. И не просто жвачку жуют, они жвачку жуют и жвачку отрыгивают. Это один из признаков кошерного животного. Единственная какая проблема, у них нет копыт. Теперь, говорится ли драж, ну хорошо, а какое это имеет отношение к Персии? Потому что Персию и Мидию сравнивают с Шафаном. Они говорят, огромное имеет отношение. Во-первых, что значит, что оно отрыгивает жвачку? Значит, что оно отрыгивает жвачку, это говорит о том, что оно будет в себе воспроизводить, как в огромных праведников, таких как Мордехай и Эстер, таких огромных грешников, таких как Аман, и таких как Ахашвирош. Дальше написано, что они отрыгивают жвачку. Почему? Потому что Персия, вся ее Персидская империя, она закончится тем, что ее когда-то тоже отрыгнут. Кто ее отрыгнет? Новая империя, новое царство, третье царство, которое будет называться Яван, которое будет таким козликом, очень таким симпатичным. Это будет та империя, которая в свое время покорит Персидскую империю. К чему весь этот мидраш? А весь этот мидраш о неком Шафане или о неком Домане, у которого, который жует жвачку, но у которого нет, раздвоенных копыт, имеет прямое отношение к Эдому, имеет прямое отношение к Исаву. Почему? Потому что есть одно животное, которое является символом Исава. Что это за животное? Это животное свинья. Нам кажется о том, что когда Исава или Эдома сравнивают с свиньей, нам кажется, что эта вещь как будто не имеющая под собой никаких совершенно каких-то логических вещей. На самом деле это не так. Десятый легион, который разрушил Иерусалимский храм, десятый легион, который разрушил Иерусалим, символ десятого легиона – это свинья. И не случайно символом Эдома является свинья. Спрашивается вопрос, почему? Почему символом десятого легиона, почему символом Эдома является свинья? Написано в Мидраше следующая вещь. Почему свинья на иврите называется словом хазир? Так она называется на иврите. И отвечается очень интересно. Потому что написано ей предназначено вернуть. А вернуть на иврите это будет леа хазир. Корону величия народа Израиля. Странный такой мидраш. Страшный вопрос. Почему пятачок называется пятачком? Ответ. Потому что у пятачка есть задача в этом мире. Какая? Вернуть народу Израиля корону. Совершенно странный какой-то мидраш. Не, ну почему пятачок называется пятачком, это надо спросить, я не знаю там. Я могу сказать, почему хазир хазиром называется. А? Рим, Эдом. Западный мир. Римская империя. Четвертое царство, в котором мы живем, да, оно связано с свиньей. И это, кстати, не является оскорблением. Мы сейчас увидим, в чем признак свиньи. Свинья ведь сама по себе неплохое животное. Если посмотреть, например, на маленького поросенка, очень даже симпатичное. Хорошее. А если мы еще там это бантик привязать, вообще будет просто глаз не оторвешь. Но тут странная вещь. Странная вещь, которую говорят наши мудрецы. А что говорят наши мудрецы? Они говорят, странно как-то это все. Свинья, говорит, называется хазир, потому что она леа хазир вернет народу Израиля корону величия. Хорошо, вопрос. А как свинья может народу Израиля вернуть корону величия? Оказывается, что может. Как может? Написано в Мидраше, что у свиньи есть одна особенность, которой нет у других животных. Мудрецы, кстати, они были самыми лучшими зоологами, которые когда-либо жили. И биологами, и так дальше. Они подмечают такие вещи, которые обычно человек не подмечает. Они говорят следующую вещь. Когда спит любое животное, оно всегда ноги, когда оно лежит, оно всегда подгибает под себя. И правда, если вы увидите, как спит корова, корова никогда не лежит так вот, вытянув ноги, она ноги немножко так подгибает под себя. Единственное животное, может, не единственное, одно из немногих животных, которое спит и ноги держит так прямо, это свинья. Спрашивают нас мудрецы, а почему? На английском языке спрашивает why, почему она так ноги держит, почему она не подгибает ноги. Очень просто. Дело в том, что у свиньи, нюки, у бедачка, у него копыта кошер и ешер, абсолютно кошерные на 5 с плюсом. И когда лежит свинья, и не видно ее морду, которая не отрыгивает жвачку и не жует, она вытягивает свои ноги, всему миру как бы показывает, посмотрите, я кошерная, я самое кошерное животное в этом мире. Когда человек захочет посмотреть, покажи свою мордочку, мы посмотрим, живешь ли ты жвачку. Мордочка у нее там далеко. Мордочку человек не видит, он видит ее копыта. Она вытягивает ноги вперед, показывая о том, что я самое кошерное существо в этом мире. Что происходит с Эдомом? У Эдома была огромная империя, четвертое царство, Рим и так дальше. Но с Римом все понятно. Рим это свинюка, которая, может быть, ноги не вытаскивала и не пыталась казаться кошерным. Сразу было видно свинья, она сразу показывала свою мордочку. Но потом, когда Рим исчез, на огромных просторах Римской империи возникла новая религия, которая появилась в Римской империи. И эта новая религия заявила совершенно потрясающую вещь. Она заявила, я самая что ни есть кошерная религия в этом мире. И еще больше заявила эта религия, я и есть тот самый богоизбранный народ. Просто вопрос, а как докажешь? А вот копыта, а мордочку покажи, а мордочка, она там спрятана. Главное, говорит, на копыт посмотри. Поэтому, если ударили тебя по одной щеке, тут же поставь вторую щеку. Если сняли с тебя рубашку, тут же отдай плащ. Просто вопрос, очень красиво все, очень все прекрасно. А почему же у них на протяжении 2000 лет они только занимались тем, что убивали друг друга? Просто там какая-то мясорубка сплошная. Этот пошел туда, этот пошел сюда, там и так дальше. Рассказывает про этого Готфрида Бульонского, одного из руководителей крестового похода. Написано, что он такой был человек, что он просто, вот, если кого-то не убил вот, в какой-то день, считал, что день прожил зря. Просто не мог так жить. Он, да, просто, как, вот он написано, к концу дня, если не убивал человека, он же там уже кого-то видел, просто да, убивал там, просто ни за что-то. Не мог так жить. Почему? Но с другой стороны, был человек очень религиозный. Очень религиозный. Написано, что когда эти крестоносцы, они вошли в Иерусалим, вырезали весь Иерусалим, абсолютно весь. Они там вырезали всех евреев, понятно, сожгли всех мусульман, всех православных тоже вырезали. Потом они почему-то вырезали всех кошек и собак. Всех вырезали. Вообще все, что двигалось, летало, порхало, ходило, вырезали всех. Написано, что в этом Иерусалиме крови было столько, что крестоносцы шли, у них по колено было воды, крови. Когда уже всех вырезали, вдруг они с плачем начинаются чтением Тиилим, псалмов, они все псалмы знали на память, идут вот к тому храму гроба и начинают выбивать там эти крестики. Эти крестики сейчас считаются очень святыми. Многие подходят, их начинают целовать и так дальше. Ну, конечно, их делали люди, которые весь город там повырезали. С одной стороны, свинюка, что есть свинюка. С одной стороны, копыта, что самые что не есть, кошерные. С другой стороны, а что за этими копытами? А за этими копытами, как мы видим, ну, как бы, 10-й легион остался 10-м легионом. Спрашивается вопрос тогда, почему же свинья называется Хазир? И отвечается, потому что она Лега Хазир вернет народу Израиля корону. Отвечается ответ, а вот почему. Потому что свинья, она является одним из символов 4-го царства, в котором мы живем. И то самое 4-е царство, которое называет себя самым, что ни на есть, религиозным, самым, что ни на есть, богоизбранным, самым, что ни на есть, кошерным, в конце концов, оно исчезнет. И когда оно исчезнет, оно еврейскому народу передаст его величие, его корону, которая у него оно забрало. Поэтому 4-е царство, которое является олицетворением Эсава, Эдома, в поколении, в котором мы живем, которое как будто бы на себя одело корону величия еврейского народа, в конце, когда солнце начнет заходить, и будет эпоха Луны, которая уже будет светить всегда, то оно вернет ему тогда корону. То есть тогда все народы мира поймут, что истина, она не тут, и не там, и не в больших таких звенящих учреждениях. Оно в маленькой синагоге, где сидят люди и тихо изучают Тору. Поэтому написано, свинья называется Хазир, потому что она Лега Хазир вернет в конце времен еврейскому народу то, что ему полагается. Это то, что должно произойти к концу времен. Месяц Адар. Месяц Адар, по большому счету, это конец зимы. Ну, если мы сейчас посмотрим, конечно, это уже тут у нас как бы весна. Но весна все-таки по григорианскому календарю. Россия всегда жила по юлианскому календарю. По юлианскому календарю до начала зимы еще как минимум полторы недели. До начала весны. Сейчас еще самое, что у нее есть, зима. У еврейского народа зима, она делится на две половины. Первая часть зимы, она называется Сом Хорев, которая переводится как такая глубокая, настоящая зима. И в месяце Хорев есть два месяца. Это месяц Кислев, когда Ханука, и месяц Тевет, когда есть пост 10-го Тевета. Вторая часть зимы, она называется Сом Кор. Кор, что переводится поздняя зима или холодная зима. В месяце Кор находится два месяца. Какие месяцы? Это месяц Швар. У нас есть праздник Туви Швар. И месяц Адар. Оказывается, в еврейском календаре зима она идет не три месяца, декабрь, январь, февраль, а четыре месяца. Кислев, Тевет, Шват и Адар. Адар это 12 месяц и, вправду, последний месяц зимы. Написано, спрашивается вопрос, а почему месяц Адар находится в той части зимы, которая называется Кор? Кор переводится как холодная. Дается ответ. А вот почему. Дело в том, что зима, она символизирует охлаждение. Летом жарко, зимой холодно. Что такое охлаждение? Охлаждение отношений еврейского народа со Всевышним. Охлаждение наших душ. Зимой, когда холодно, когда мрачно, когда погода плохая, когда человек просыпается утром, его будет не солнышко, которое светит, а какой-то такой постоянный туман, у человека постоянная меланхолия, у человека постоянно плохое настроение. Это кор. Охлаждение. Охлаждение человеческой души, охлаждение человека и Всевышнего. Но как только появляется кор, тут же появляется и слуга этого кора. А кто такой слуга кора? Почему в этой части земли называется кор? Следующий шаббат, который у нас будет, это будет шаббат, который будет называться шаббат Захор. Есть мицва, исторы на этот шаббат, вот этот кусочек, который мы будем читать из парашат Захор, слушай всем. И мальчикам, и девочкам, и дядям, и тетям, и дедушкам, и бабушкам. Каждому еврею нужно прийти в синагогу и услышать кусочек из парашат Захор. А что в этой параше Захор, что в этом кусочке помни? А там написано «помни о том, что тебе сделал Амалек, когда ты уходил из Египта». И там написаны интересные слова. «Ашер карха бадерех», которого ты повстречал на дороге. Спрашивается вопрос наших мудрецов. Почему написано слово «карха», которое ты подстречал? Дело в том, что вот это слово «карха», которое связано с Амалеком, оно имеет огромное количество оттенков. И наши мудрецы говорят, что в этом слове «карха» вообще вся сущность Амалека. Кстати, Амалек – это не Персия. Нам кажется, что Аман, он был персом. Аман был не персом, Аман был семитом. Он был, конечно, антисемитом, но по народности, наверное, был семитом. Он был прямым потомком Исава. Почему? Потому что Амалек, он в принципе ближайший родственник Исава. Поэтому еще больше, Аман был прямым потомком Авраама и Исхака. Еще больше. И он был прямым потомком Сары и Рихи. У него были очень серьезные такие корни. Поэтому Аман, который у нас появляется в Персидской империи, с одной стороны, Персидская империя это медвежонок, медведь. С другой стороны, Персидская империя это Исав, Идом. Кто такой Идом? Идом это Амалек. Почему? Потому что Аман, он был Амалеком. Итак, написано, «Ашер карха бадер», которого ты встретил по дороге, когда шел. Спрашивают наши мудрецы, почему написано «карха». И говорится так, у Амалека есть несколько отличительных черт. Если человек ищет Амалека, будет написано «wanted», и написано «основные приметы». Одна из основных предметов Амалека – это слово «кар». Не случайно это время зимы называется словом «кор». А тут слово «кар». Что такое «кар»? Холодное. Что такое холодное? Бывает так, когда еврей абсолютно холодный. Не, он живой. Это не значит, что он мертвый. Он может быть очень горячим, и температура у него может быть там 36,6 или даже 37,1. Но в душе он абсолютно холодный. Его ничего не интересует, его ничего не волнует. Это абсолютно холодный еврей. Он живет какой-то своей жизнью, его не интересует о том, что происходит у других евреев. Это еврей, у которого сердце замороженное. Это плохая вещь. Это одна из основных вещей, которые есть у Амалека. Амалек, он охлаждает еврейский пыл, охлаждает еврейскую душу. Вторая вещь, которая есть от слова микре, от слова карха, это слово микре. Что такое микре? Микре — это некое понятие, которое обозначает случайность. Это на самом деле это флаг Амалека. Почему флаг Амалека? Потому что написано о том, что главная особенность Амалека — это понятие случайности. Вот человек видит какое-то чудо в этом мире. Вот ему кажется, что в этом мире как-то все работает по каким-то законам. Вдруг ему что-то в глубине души или какой-то человек рядом скажет: да ладно, что ты на это смотришь? Случай, случайность. Нет никакой в этом закономерности. Поэтому Адар находится в части зимы, которая называется кор, охлаждение. Мы за зиму очень и очень охладели. Наша душа охладела. Тогда, когда душа охладевает, в месяц Адар приходит Аман. Аман приходит для чего? Для того, чтобы он олицетворяет этот кор, олицетворяет этот холод. И он приходит для того, чтобы, ну, если можно так сказать, где-то разбудить еврея. Почему приходит Амалек? Почему приходит Аман? Почему приходит Исав? Почему приходит холод? Евреи, которые жили в Персидской империи в те времена, у них была очень и очень непростая ситуация. Еще больше. У них была ситуация, может быть, даже намного хуже, чем ситуация наша. Вот пришел царь Кир. И царь Кир разрешил всем евреям вернуться в землю Израиля. И кто-то вернулся. Их было немного. Их было 43 тысячи человек. В Персидской империи евреев были миллионы. Ну, я не знаю, сколько там. 5, 6, 7, 8, 10 миллионов. Много было. Вернулось 43 тысячи человек. Эти 43 тысячи отчаянных человеков, которых вернулись в Иудею, в разрушенную Иудею, там ничего не было. Они пришли туда, не увидели никаких ни чудес. Моря перед ними не расходились, стены Иерихона перед ними не падали. Наоборот, когда они пришли на эту территорию, они встретили на этой территории огромный народ, которых назвали Шамраним, которых их совершенно не рады были видеть. И когда евреи начали отстраивать храм, тут же этот храм запретили отстраивать. И евреи не отстраивали храм долгих 18 лет. За эти 18 лет, которые евреи жили на земле Израиля, что происходило? Происходили постоянные голоды. То есть земля Израиля не давала урожай. Евреев убивали. Многие евреи, они начали ассимилироваться, они начали жениться на этих самаритянках. Поэтому написано, что они женились не на еврейках. Евреи, которые жили в Персидской империи, как они смотрели на тех евреев, которые приходили в землю Израиля? Они на них смотрели как на какую-то надежду. Вот эта надежда. Вот они сейчас придут, жизнь изменится, жизнь пойдет совершенно по другому пути. И тут им приходит письмо от Рабиновича. Как дела в земле Израиля? Ужасно. Храм не строим, голод, холод. Враги нападают, убивают, террористические акты каждый день и так дальше. И конца и края этому не видно. Долгих 18 лет у евреев ничего в земле Израиля не происходит. У евреев, которые живут в Персии, у многих из них не то что нервы сдали. Они сказали, может быть, и не будет никогда никакого этого возвращения. И тогда приходит Ахашверош и говорит: ребята, вы видите, никакого возвращения в землю Израиля не будет. Вы будете жить вечно тут, вечно в цветущей Вавилоне. Поэтому давайте вместе придем на пир с кошерной пищей и будем отмечать этот пир. И евреи приходят на этот пир. И на этот пир, когда евреи туда приходят, на этом пиру рождается Аман. Не физически рождается, а рождается его ненависть к еврейскому народу. Почему? Потому что Аман, он приходит в тот момент, когда у еврейского народа на душе кор, когда у еврейского народа на душе кар, холодно. Итак, зима. Зима, она заканчивается. И месяц Адар, он находится в самом, что ни на есть, холодной части этой зимы. И казалось бы, что у еврея и настроение плохое, и ощущение плохое, и так дальше. И тут приходит праздник Пурим. Не случайно праздник Пурим приходит именно в эту вещь. Праздник Пурим, он пробуждает еврея от спячки. Когда еврей спит, от спячки его пробуждают. Написана интересная вещь. Когда евреи, они были в этой Персидской империи, и Аман, он начал делать всякие вещи, чтобы уничтожить еврейский народ, написано, что еврейский народ в этот момент как будто бы спал. И тут еврейский народ начинает просыпаться. Как еврейский народ начинает просыпаться? Он начинает делать шуву. И тут написано в Мегилат Эстер совершенно потрясающие вещи. Написано, а в ту ночь царь не спал. А почему, кстати, написано, что царь спит? Интересная вещь. С одной стороны, в Мегилат Эстер нет упоминания о Всевышнем. С другой стороны, наши мудрецы говорят, когда написано «Мелех», имеется в виду Ахашверош. Когда написано «Амелех», именно тот самый царь, имеется в виду Всевышний. Так говорят наши мудрецы, глубинное прочтение книги Мегилат Эстер. Итак, когда еврейский народ начинает засыпать, Всевышний, он как бы подыгрывает в эту игру. Он говорит, вы начинаете спать, и я перехожу в спящий режим. Когда я перехожу в спящий режим, мир начинает действовать на автопилоте. А когда мир начинает действовать на автопилоте, еврейский народ – это живой анахронизм. Он должен был исчезнуть еще тысячелетия тому назад. И тогда еврейский народ начинает уничтожать. И тогда еврейский народ начинает просыпаться. Когда еврей просыпается внизу, Всевышний, если так можно сказать, просыпается наверху. И когда написано о том, что еврейский народ начинает делать шуву, написано «в ту ночь царь не спал». Так вот, царь, и мы считаем, что это был Ахашверош, там написано «Амелах». Когда еврейский народ начинает делать шуву, царь, он тоже просыпается. Просыпается царь, и наступает время, которое даст евреям спасение. Что происходит? Когда еврейский народ принимал Тору и делал шуву вместе с Тишрей, он делал ее из страха. Закончилось лето, начались будни. Человек приехал из отпуска, пришел на учебу, на работу. Осень в России не такая, как осень в Израиле. Сегодня еще жарко, завтра уже холодно. Бабе лето, недельку вторую, потом это слякоть, дожди и так дальше. Обычно Рошана когда? В этом году было рано. Обычно Рошана в конце сентября. В конце сентября уже холодно, в конце сентября уже ветер, в конце сентября уже погода плохая. И написано, что человек делает шуву из страха. Из страха за что? Впереди зима, лето закончилось, впереди Новый год и так дальше. Ну, не, в смысле не праздник, а в смысле год, который нужно прожить. И он делает шуву из страха. Что происходит в Мейсадар? В Мейсадар происходит все по-другому. Человек смотрит в окно, появляется солнышко. Человек смотрит в подземный переход. Бабушки уже продают подснежники. Значит, уже начинает приходить весна. Ведь месяц Нисан – это начало весны, это начало Авива. И в месяц Адар еврейский народ делает шуву не из страха, а делает шуву из радости. И спрашивается вопрос, а почему он ее делает из радости? И почему в месяц Адар еврейский народ делает из радости? И как это связано с Пуримом? А связано это еще раз с Пуримом, еще одним очень и очень таким интересным как бы соответствием. Ведь что происходит зимой? Зимой мы видим о том, что есть деревья, есть травы, есть цветы. Потом начинается осень, потом начинаются листья падать. На деревьях уже нет листвы, вокруг не видно травы, вокруг не видно цветов, вокруг сплошная зима. Кажется, что все погибло. Кажется, что это конец. На самом деле, ну когда приходит весна, мы видим, что на самом деле в этом конце есть на самом деле корень начала, который происходит. Почему? Потому что мы видим, что под снегом семена, которые лежали в земле, снег их на самом деле не охлаждал, как нам кажется, а наоборот, снег он обогревал землю. И листья не упали, не из-за того, что они просто упали. Просто если были бы листья, и на них упал бы снег, все деревья поломались бы. И вдруг мы видим о том, что в этой зиме, которая нам казалась такой страшной, такой ужасной, находится на самом деле корень возрождения к жизни. Корень тому, когда все вокруг начинает просыпаться. Не случайно на иврите слово «смеха», то, что переводится словом «прорастание», ведь в начале весны, в конце зимы, все начинает прорастать, все начинает заново начинаться. В слове «смеха», «прорастание» тот же самый корень, как и в слове «смеха», «симха», как в слове «радость». Мы видим, что в месяц Адар начинает все возрождаться. Начинает все возрождаться заново. мы видим о том, что зима заканчивается и наступается эпоха весны. И это, кстати, один из символов праздника Пурим. В праздник Пурим и каждый еврей должен почувствовать вот это обновление в своей душе. Он должен почувствовать о том, что зима закончилась. Период депрухи он прошел. Период, когда человек духовно опускался, он прошел. Наступает совершенно новый период. Период, когда у еврея все начинает в душе расцветать. В период, когда каждый человек, он чувствует, что до весны остается каких-то 1.5-2 недели. Ведь до месяца Нисан остается вот-вот. Он вот-вот происходит после праздника Пурим. И в этом основная радость, которая есть у праздника Пурим. В этом основная загадка и разгадка месяца Адар. Месяц Адар – это месяц, в котором холод, но месяц, в котором начинается возрождение. И последняя вещь, которая является, наверное, самой главной в праздник Пурим. Ведь чего начинается Пурим? Пурим начинается с трагического эпизода. Вот приходит Аман и говорит Ахашвирошу о том, что он должен казнить свою жену Вашти. Ужасно. Евреев, казалось бы, что это там Вашти антисемитка была. Такая, в общем, серьезная. И казалось бы о том, что, ну что в этом плохого? А потом мы видим ужасные события. Какие ужасные события? Мы видим о том, что Ахашвирош берет еврейку Эстер, приводит ее в королевский дворец, потом приходит Аман и делает против евреев указ, который должен уничтожить евреев. И вдруг в конце мы видим, что та самая Эстер, которую забрали во дворец, и нам казалось о том, что это самая большая трагедия, которая может быть. На самом деле в этом-то и был корень спасения. В ту минуту, когда казалось о том, что наступила эпоха, хуже некуда, говорит нам Творец, говорит нам праздник Пурим, говорит нам то, что мы видим в жизни. В самом даже плохом эпизоде, который есть в жизни человека, есть корень спасения, есть корень чего-то хорошего. Второй вопрос, что человек просто этого не видит. В этом еще одна загадка праздника Пурим, и еще одна загадка месяца Адар, в котором не случайно приходится этот праздник. И последняя вещь. Мы знаем, что каждый месяц он имеет какой-то знак. И знак месяца Адар – это рыба. Точнее, даже не совсем рыба. Это рыбы. И написано, что это две рыбы. Написано, что когда Аман, он хотел выбрать месяц, в которое можно уничтожить еврейский народ. И мы знаем этот мидраж. Он хотел выбрать месяц, в котором нет ничего для евреев такого, за что можно было зацепиться. В каждом месяце есть какой-то праздник. И вот он пришел к месяцу Адар. И смотрит, да, в месяце Адар есть событие. Какое? Седьмое Адара. Седьмое Адара – это день смерти Моше Рабейну. Не знал Аман, что седьмого Адара – это и день рождения Моше Рабейну. Вторая вещь, на которую посмотрел Аман, он посмотрел знак этого месяца. А знак этого месяца – это рыба. И говорит Аман, прекрасно, как рыба, она пожирает свою жертву, точно так же я сожру еврейский народ. Поэтому это самое лучшее время, когда евреев лучше всего уничтожить. А на самом деле рыба – это самый что ни на есть еврейский знак. Почему? Потому что рыба, она с одной стороны живет под водой, а то, что живет под водой, то, что спрятано от всеобщих глаз, написано, над ним не властвует айнара, над ним не властвует сглаз. Рыба – это символ скромности. Рыба, она все делает все, что никто ее не видит. Она все это делает под водой. Это символ еврейского народа, символ скромности. И это еще одна вещь, которая нам дает намек в месяце Адар и в празднике Пурим. Знак рыба, который есть в нашем месяце, показывает нам о том, что избавление еврейского народа, оно находится, во-первых, когда он убивает Амалека в себе, Исава вокруг и так дальше. Но самая главная вещь, которая должна быть у евреев, еврей должен быть рыбой. Почему рыбой? Потому что не дальше, как сегодня, мы с вами смотрели про письмо Рамбана, который говорил о том, что самое ужасное качество, которое есть у человека, это гава, это гордыня, а самое лучшее качество, которое есть у человека, это скромность. Скромность – это символ рыбы. Скромность – это символ того, когда человек говорит, что да, я луна, Я отражаю только свет Всевышнего. И в луне есть жизнь. Написано в книге Коэлет. Нет ничего нового под солнцем. Говорят наши комментаторы, под солнцем нового ничего нет. А под луной есть. Потому что луна, она является символом еврейского народа, символом вечности, символом того, что олицетворяет праздник Пурим. Хочу всем нам пожелать о том, чтобы в месяц Адар, который только-только начался, наступило всего лишь 4 Адара, нам нужно радостно прожить с Божьей помощью весь месяц Адар, чтобы в нашей душе расцвели ростки новой чувы, новой жизни, возрождения, чтобы мы наконец-то проснулись от зимней спячки, чтобы мы вспомнили, что мы евреи, и тогда ни один медведь, ни один лев, ни один пятачок, ни один даман и так дальше ничего еврейскому народу не сможет сделать.